Глава 25. Вашингтон, округ Колумбия. Воскресенье, 28 декабря 1980 года. Шериф Бобби Джо Джентри был в ярости. У взятого на прокат Форда имелась автоматическая коробка передач, но Джентри рванул ручку с такой силой, словно вел гоночный автомобиль с шестью передачами. Выехав с окружной дороги на магистраль, он выжил из сопротивлявшегося Форда 72 мили в час и рванул вперед, не обращая внимания на зеленый Крайслер, пытавшийся сесть ему на хвост, и патрульных штата Мэриленд. Перед этим он перетащил чемодан на переднее сиденье, порылся в его боковом кармане, затем положил заряженный Ругер на приборную доску и снова зашвырнул чемодан назад. Шерифа переполняла ярость. Израильтяне продержали его до рассвета, сначала допрашивая в своем лимузине, затем в охраняемой резиденции неподалеку от Роквилла и снова в их распроклятой машине. Он до конца придерживался своей первоначальной версии, пытаясь связать все с чарльстонскими убийствами, рассказал и о Соле Ласке, который охотился за нацистским военным преступником, чтобы свести с ним старые счеты. К насилию израильтяне не прибегали и даже не угрожали ему после единственного замечания Коэна, но они изматывали Джентри бесконечными перекрестными допросами. Что ж, на то они и израильтяне. Шериф не сомневался в этом, как не сомневался в том, что Джек Коэн — именно тот человек, за которого себя выдает, и что Аарон Эшколь и вся его семья убиты, хотя никаких доказательств у него не было. Он понимал лишь одно — эти люди ведут большую и опасную игру, и он, чарльстонский шериф, является лишь незначительной помехой в этой игре. Джентри глянул на спидометр, потом перевел взгляд на Ругер, избавил скорость до стабильных 62. Зеленый Крайслер отставал от него на две машины. Больше всего после этой изматывающей ночи ему хотелось забраться в широкую кровать своего номера и проспать до самого Нового года. Но вместо этого он позвонил из холла отеля в Чарльстон. На автоответчике по-прежнему не было никаких сообщений. Тогда Джентри позвонил в свой рабочий кабинет. Лестер заверил его, что для него ничего не оставляли, и поинтересовался, хорошо ли шериф отдыхает. Он ответил, что великолепно, и уже успел осмотреть все достопримечательности. Затем Джентри набрал номер телефона Натали в Сент-Луисе. Ему ответил мужской голос. Он попросил Натали. «Кто ее спрашивает?» — поинтересовался голос. «Шериф Джентри, а я с кем говорю?» «Черт побери, она рассказывала мне о вас на прошлой неделе. Похоже, вы и есть тот самый тупой южанин-полицейский. Какого черта вам надо от Натали?»
«Мне необходимо поговорить с ней. Она дома?»
«Нет, и у меня нет времени болтать с тобой, легавый».
«Фредерик», — усмехнулся Джентри.
«Что? Тебя зовут Фредерик. Натали рассказывала мне о тебе».
«Хватит молоть чушь.
В течение 2 лет после возвращения из Вьетнама ты не носил галстуков», — продолжил Джентри. «Ты считаешь, что математика ближе всего подошла к понятию абсолютной истины? Ты работаешь в компьютерном центре каждый день с 8 вечера до 3 ночи, кроме субботы». На другом конце провода повисло молчание.
«Где Натали?» — повторил Джентри.
«Это связано с полицейским расследованием, с убийством ее отца. Ей может грозить опасность».
«Что вы имеете в виду?»
«Где она?» — рявкнул Джентри.
«В Джермантауне», — раздраженно ответил голос. — «Филадельфии».
— «Она звонила вам после того, как туда приехала?»
— «Да, в пятницу вечером. Меня не было дома, но Стэн передал мне, что она остановилась в отеле «Чалтон». Я звонил ей 6 раз и ни разу ее не застал. Она мне так и не перезвонила».
— «Дайте мне номер».
Джентри записал его в маленькую записную книжку, которую постоянно носил с собой.
— «Во что это она ввязалась?»
«Послушайте, мистер Чистоплюй», — вне себя проговорил Джентри. «Мисс Престон разыскивает лицо или лиц, убивших ее отца. Я не хочу, чтобы она нашла этих людей или чтобы эти люди нашли ее. Когда она вернется в Сент-Луис, вы должны проследить, чтобы она, во-первых, больше никуда не уезжала, а во-вторых, чтобы не оставалась одна в ближайшие несколько недель. Ясно?»
«Да».
Джентри различил в голосе Фредерика такую ярость, которая отбила у него всякую охоту очутиться вдруг в Сент-Луисе рядом с тем типом. Он собирался поспать и со свежей головой отправиться в путь вечером. Но вместо этого позвонил в отель «Челтон», оставил послание для отсутствующей мисс Престон, договорился о прокате машины,
Непростая задача в воскресное утро. Заплатил по счету, собрал чемодан и выехал в северном направлении. Первые 40 миль зеленый Крайслер держался на расстоянии двух машин позади. Выехав из Балтимора, Джентри свернул на Сноуден-Ривер, проехал с милю до пересечения с шоссе и притормозил у первой же забегаловки. Крайслер остановился на противоположной стороне, в дальнем конце большой стоянки. Джентри заказал кофе с сэндвичем и подозвал мальчика-разносчика, когда тот проходил мимо с подносом грязной посуды. «Сынок, не хочешь заработать $20?» Мальчик прищурился с подозрением, глядя на незнакомца. «Там стоит машина, о которой мне хотелось бы знать побольше», — продолжил Джентри, указывая на Крайслер. «Тебе нужно всего лишь прогуляться до нее и сообщить мне номерные знаки и все остальное, что тебе удастся заметить». Он еще не успел допить кофе, когда мальчик вернулся и на одном дыхании выдал все, что сумел узнать.
«Ух, думаю, они не обратили на меня внимания. Я просто выбрасывал мусор из урны. Я всегда это делаю около полудня. А кто они такие?»
Джентри заплатил мальчику и направился в коридор, откуда позвонил в администрацию Балтиморского портового тоннеля. Руководство «Воскресное утро» не работало, но автоответчик назвал ряд телефонов на случай неотложных дел. Джентри ответил усталый женский голос.
«Черт, я зря вам звоню, потому что они пришьют меня, если вычислят», — затараторил Джентри. «Но Ник, Луис и Делберт только что поехали устраивать мятеж, а начнут они его с подрыва портового тоннеля».
Усталость женщины как рукой сняла, и уже совсем другим тоном она потребовала, чтобы звонивший назвал свое имя. Шериф расслышал щелчок, когда она включила записывающее устройство.
«На это нет времени! Нет времени!» — возбужденно выпалил он. «У Делберта! У него пистолет с собой! А у Луиса 36 брусков динамита со стройки! Они спрятали все это в потайное отделение багажника! Ник сказал, что мятеж начнется сегодня! Он достал им поддельное удостоверение и все остальное!»
Женщина хотела было что-то спросить, но Джентри перебил ее.
«Мне надо сматываться! Они меня пристукнут, если узнают, что я их выдал! Они в машине Делберта, зеленый Ле Барон 76-го года выпуска, лицензия штата Мэриленд, номер АВ-7269. За рулем будет Делберт. Он такой, с усами, в синем костюме. О, Господи, они все с пушками, и весь багажник напичкан взрывчаткой».
Джентри повесил трубку, заказал еще кофе, расплатился и двинулся обратно к своей машине. Он находился всего в нескольких милях от тоннеля, и особенно спешить ему было незачем, поэтому он доехал до университета Мэриленда, объехал Лудинское кладбище и медленно прокатился вдоль берега. Машин в воскресный день было немного, и Крайслеру пришлось сильно отстать. Но за рулем явно сидел опытный водитель, который не лез на глаза, но и не выпускал форт из виду. Следуя указателям, шериф добрался до портового тоннеля, оплатил проезд и, медленно въехав в освещенный проем, посмотрел в зеркальце заднего вида. Крайслер даже не добрался до будки с турникетом. За 50 ярдов до въезда в тоннель его окружили три патрульные машины, черный фургон без опознавательных знаков и синий пикап. Еще четыре полицейские машины перекрыли движение сзади. Джентри увидел полицейских с нацеленными винтовками и пистолетами, заметил, как трое пассажиров Крайслера отчаянно машут из окон руками, а потом выжил из своего Форда все, что можно, чтобы поскорее выбраться из тоннеля. Если его преследовали ФБРовцы, им хватит нескольких минут на то, чтобы выпутаться из этой ситуации. Но помоги им Бог, если это были израильтяне, да еще вооруженные. Джентри свернул с главной магистрали, едва вынырнув из тоннеля. В течение нескольких минут петлял по окрестностям города, но потом увидел клинику Джона Хопкинса, сориентировался и выехал на шоссе, которое вело за пределы города. Машин было мало. Через несколько миль ему встретился указатель поворота на Джермантаун штата Мэриленд, и он улыбнулся самому себе. Сколько Джермантаунов Соединенных Штатов? Оставалось уповать лишь на то, что Натали выбрала этот.